Дорогие наши гости, дорогие коллеги, дорогие друзья, ну что же, я думаю, что надо начинать, наверное. Вот сейчас, садясь в это кресло, я вдруг для себя понял, что эти кресла очень хорошо помнят Евгения Абрамовича. Как и, собственно, не только эти кресла, но и эти стены, вот, и то, что вот нас окружает и здесь, и в этом зале, и во всех других залах, то, что Евгений Абрамович, его дух, как дух Александра Сергеевича Пушкина, приходит сюда, я бы сказал, наверное, живет, вот, и, наверное, и радуется, потому что вот с 86 года, когда Евгений Абрамович чувствовал себя победителем, реализовав вот этот очень непростой проект, наверное, один из самых спорных, один из самых ярких, один из самых талантливых и один из самых сложных проектов мемориальных пушкинских экспозиций, то его ощущения я могу, и вспоминая уже и его поздние работы, как-то вот транспонировать на всех нас, поскольку он очень умел радоваться, и радость его, самое главное, была радость от того труда, того творческого результата, который всегда был блестящим. Ну, я думаю, о нашей экспозиции на Арбате, которая сегодня в основе своей хранит концепцию Евгения Абрамовича, и мы это все видим, еще, наверное, скажут многие. Но я хочу сказать о том, что мне посчастливилось, конечно, не только работать, мне посчастливилось подружиться с Евгением Абрамовичем. Это на самом деле было так, потому что именно Евгений Абрамович ко мне очень, несмотря на нашу разницу абсолютную, очень серьезную разницу в возрасте, как-то у нас очень хорошо сложились отношения. Особенно в период работы над сложнейшей тоже экспозицией на Пречистенке, которая также очень как-то хорошо, во всех отношениях хорошо шла. Вот я Наталье Ивановне уже немножечко попрекнул, я говорю: «Наталья Ивановна, а где фотографии из Гумерсбаха, из Кёльна, когда мы ездили и заказывали с Евгением Абрамовичем те самые витрины?» Кстати, удивительно, вот сегодня произошло перемещение одной витрины из одного зала в другой зал в нашем музее, в экспозиции на Пречистенке. Это тоже какой-то, видимо, особый знак. Евгений Абрамович очень любил свое детище, очень трепетно относился к тому, как это будет все реализовано в далекой Германии. Это на самом деле получилось. Он очень радовался тому результату, которого он на самом деле видел. И эту радость именно творческого такого итога трудно, и об этом трудно говорить, но мы ее все очень хорошо видели. Значит, что я еще хочу сказать? Мне очень приятно, что я вижу вот среди вас еще его настоящих учеников. Это и отличник Саша Александр Никитич Конов, это и отличник ты на самом деле один из самых лучших был отличников. Ну а Андрюша-то, ну вообще нам барабан. А Овет, чего только, чего только он не понаделал, имея за плечами прекрасные прекрасную такую школу, которую всем нам, и не только вам, художникам, но и музейщикам дал и преподал Евгений Абрамович. И вот, размышляя перед нашим сегодняшним вечером, хочу сказать, что мы сегодня, говоря о столетнем юбилее, а как быстро время пробежало, вроде бы, да, совсем недавно его, здесь есть фотография, когда мы отмечаем его юбилей, да, суета, да, какая-то ежедневная жизнь, да, имя Евгения Абрамовича на самом деле не сходит с наших уст, с уст тех, кто его любил, кто с ним работал, кто его помнит. Но вот, наверное, мы очень немного, а может быть, совсем немного сделали для того, чтобы помнили его не только мы, не только я, Саша, Леонтий, Андрюша, Овет, Володя, чтобы об Евгении Абрамовиче говорили как о явлении нашей современной культуры. Мы очень много не сделали. И вот давайте, может быть, в контексте нашего сегодня юбилейного торжества, и я не боюсь это сказать, потому что именно юбилей Евгения Абрамовича – это и торжество в том числе. В том числе Евгений Абрамович поднял музейное искусство, музейное творчество, и вывел его из разряда ремесленного в разряд творческого. И мы это тоже знаем. И никто иной, как он, заложил основу. И сегодня, спустя вот, 20, наверное, лет, еще в 90-е годы, мало кто об этом говорил. Но сегодня все говорят о музейном творчестве, о музейном искусстве, о музейной режиссуре, о том, что музеи на самом деле, и это абсолютный факт, музеи абсолютно рванули сегодня среди всех видов искусств и, наверное, стали самыми востребованными. И Евгений Абрамович сделал для этого чрезвычайно много. Поэтому я прошу, и я хотел бы... чтобы мы еще и собравшись сегодня, подумали, а как было бы правильно оставить память Евгения Абрамовича не только в тех экспозициях, которые сегодня живут, но все равно время движется, время диктует свои требования. Увы, любая экспозиция, как и любой спектакль, эта категория, хоть и она творческая, это абсолютное искусство, но она, к сожалению, не вечна. И придет время, когда наши потомки, это время может прийти через 10, через 20, пусть даже через 50 лет, но так же, как и спектакли Станиславского, те, которые не записаны, о них уже знают только по воспоминаниям, также и экспозиции будут Евгения Абрамовича будут изучать по фотографиям в большинстве своем, кстати, черно-белым. И мне кажется, что возможно и нужно, наверное, и обращение нашей музейной общественности, и, конечно, вас, дорогие художники, может быть, и, наверное, в первую очередь, и в Академию художеств, и в наш союз, Российский союз художников, и в союз дизайнеров, который, несмотря на то, ни на что, все равно он как-то существует. Во всяком случае, насколько я понимаю, Юра Назаров все равно формально он является председателем Союза дизайнеров России. И в каком виде, в какой форме, не хочу сейчас навязывать и говорить о том, должна ли быть эта книга, или должен быть это альбом, или должна быть мемориальная доска на том самом легендарном доме, который, кстати, как и в отличие от экспозиции, вот он будет стоять столько, сколько он будет стоять, сколько выдержит деревянный сруб. И вот это тот случай, когда там тоже мог бы быть такой своеобразный знак о том, что Евгений Абрамович там творил, работал, ну и так далее. Поэтому вот закидываю вам еще и тему для такого вот совместного разговора, может быть, с того, чтобы мы сформулировали в том числе и форму, которая бы сохранила и увековечила его память. Вот с этим я и хочу завершить свое вступление. Ну а есть некий список, на самом деле, я не хотел бы пользоваться им, хотя и Наталья Ивановна, и Володя проговорили со всеми с вами, и те выступления, которые будут, они будут на самом деле все во благо, и дай Бог, чтобы этих выступлений, конечно, было больше. Ну а сейчас я в любом случае качестве такой затравки, я имею право на это, Андрея Владимировича Бокова хочу первым вызвать к роялю Андрея Владимировича, да, как одного из главных отличников школы Евгения
Абрамовича. Да, Максим, уже заседание.
Не знаю, что так? Имею ли я право претендовать на роль второго?
Вот там скажут, там дежурные на входе, они скажут.
Должен сказать, что признаюсь, да, память моя так устроена, что почему три четверти того, что прошло, не помню. Но я помню прекрасно все то время, которое провел Сюзан Блюм в студии. Вот помню прекрасно, понимаете, действительно так. Я очень часто в разных городах вдруг встречаю людей, трудно узнаваемых, которые подходят и говорят, да, ну вот как прекрасно, в общем, мы все тогда жили, потому что была студия, был Блюм, да, вот, было какое-то такое время, было тяжелое, да, и была возможность какого-то естественного, очень какого-то чистого, полного такого дыхания, вдруг неожиданно обнаружил. Это действительно остается в памяти человечества. К сожалению, в общем, эти люди уходят и уносят с собой, в общем, ощущение вот этого праздника, который всегда являл собой студия. А действительно, явление абсолютно уникальное, поверьте мне. Оно уникально в силу многих обстоятельств. Во-первых, чрезвычайно вторичным было вообще была художественная культура, архитектура. Как бы мы трепетно не относились к тому, что строилось, тому, что делалось, проектировалось и прочее, тем не менее, в общем, при ближайшем рассмотрении мы видим, что живопись, дизайн и так далее, все это было несколько вторичным. Да, это были такие, в общем, переживания какой-то чужой жизни и так далее. Я с невероятным почтением отношусь, там, скажем, к Соловьеву Юрию Борисовичу, к памяти его, и к тому, что он сделал, к его вкладу, к такому цивилизационному вкладу очень значительному. И вообще, вы знаете, что они с Розенблюм были такими антиподами, они создавали, в общем, некое поле, внутри которого, в общем, да, протекала жизнь вот между этими двумя плюсами, минусами, полюсами. Но Юрий Борисович был человеком влюбленным в Америку, влюбленным, так сказать, в небоскребы, в прогресс, в красивые машины и прочие дела. Это понятно было абсолютно было простительно, было абсолютно естественно, он был мужественным, в общем, да, это немногим удавалось так открыто. Евгений Абрамович был человеком прямо противоположного свойства. Это был человеком, который, в общем, формировал культуру, действительно. И если мы попытаемся вспомнить о каких-то самостоятельных явлениях того времени, там, 60-х, 70-х, 80-х, ну, их будет очень немного всего того, что мы можем назвать своим, всего того, что не является, повторяю, в общем, прямым отражением слепком, проекции, переживания и так далее, откуда-то там вот заимствовано. И в числе этих явлений бесспорно, конечно, студия. Студия как вот такой институт, где одновременно как бы и учились, и одновременно где люди, в общем, фантазировали, где жили какой-то совершенно иной жизнью, где, собственно, проект, который когда-то Гладыч назвал станковым проектом и так далее, составлял как бы основную ценность. И вот появление этого станкового проекта с моим самостоятельным жанром, мотивации, которые воспитывали эти проекты, которые питали, наполняли их и так далее, все это было придумано совершенно самостоятельно. И сейчас, возвращаясь и читая что делалось в то время в Америке, в Европе и так далее, мы отчетливо видим, что появление подобного свойства не было. Как это удавалось, в общем, понять достаточно трудно, но это объяснимо. Это собирало людей. Собирало художников, собирало архитекторов, прежде всего, собирало людей явно, в общем, не способных себя реализовать в то время никоим образом. Ну, я все делал с проектом, ну что это катастрофа. Значит, там, я по углам оставлял эти самые отметки, значит, привязки и так далее. Единственное, что я себя, так сказать, не оскорбил подписью в этих самых штампах. А так, в общем. И вот студия, она для очень многих была, в общем, местом спасения просто. Просто местом спасения. Кто-то говорил о том, что, в общем, это калечит людям жизнь, это деформирует психику, это заставляет их, так сказать, думать вообще об окружающем мире как-то иначе и вполне неадекватно. Нет, на самом деле, в общем, это было, конечно, средство выживания. Именно поэтому люди помнят, именно поэтому они об этом говорят. Еще раз я хочу сказать, что фигура Розенблюма, все, что было сделано в студии, нам предстоит еще многократно открывать. К сожалению глубокому, архив, который, казалось бы, создавался тогда и создавался, в общем, достаточно последовательно, системно, он как-то весь растворился. Я, в общем, с огромным трудом обнаруживаю какие-то тексты, изображения, что-то. В общем, это чрезвычайно печально. Печально то, что мы не успели к 27 сентября сделать книжку. Она должна выйти месяц спустя, где-то в конце октября. Я всех вас приглашаю на презентацию этой книги. Евгений Анатольевич любезно согласился, когда будет тираж здесь или где будет удобно. В общем, попытались собрать просто все, что можно, действительно. Все, что можно, его тексты, которые поражают, в общем, своей актуальностью. Это удивительно совершенно. Причем, как он умудрялся избегать вот этого вот соприкосновения со всей этой политикой, идеологией и так далее, как-то мягко проходить какими-то очень естественными, значит, такими движениями, шагами и прочим, мимо всего этого кошмара, который там, да, оставаться незапятнанным и незамешанным ни в одном, ни в другом, ни в каком-то там диссидентстве, ни в каком-то, в общем, этом, ни в каких-то идеологиях, это поразительно совершенно, конечно. Будучи при этом человеком высокопорядочным, на самом деле. То есть этически он был абсолютно безупречен. То есть, ну, так было принято где-то вокруг чего-то говорить, но при ближайшем рассмотрении он действительно был безупречен. Во всех абсолютно проявлениях, бытового свойства и так далее. Он был очень наивен вообще. Он был там, не знаю, как-то не сильно озадачен, в общем, какими-то бытовыми подробностями, не сильно зависел от какого-то благополучия и прочих вещах. Но он действительно гармоничен при этом. Очень естественно гармоничен. Лексика, его язык, его поведение, его отношения с людьми. В общем, это была огромная школа, должен заметить, для меня. Он впервые на моей памяти четко и недвусмысленно объяснил, что то, чем он занят, является ничем иным, как просто слепком проекции культуры. Актуальной культуры, которая уходит куда-то корнями в вечность, культуры, которая принадлежит нам принадлежит еще кому-то. Культура, которая скрывается вот в каких-то, не знаю, бытовых эпизодах и культуры, чрезвычайно высокой, где-то там в литературе, в поэзии. Он прекрасно вот в этом огромном облаке, в этом огромном массиве как-то ориентировался, чувствовал это блистательное, конечно. Он переводил слова в пластику, пластику в слова, что в общем говорится, конечно, на редкий дар. Масса претензий может быть. Я сейчас смотрю вот на все эти картины. Конечно, мы не умели тогда фотографировать, мы не умели, в общем, мы не представляли, что последует, какие средства, наконец, в общем, в какой-то момент станут доступными и такими вполне, значит, обычного свойства. Но то, что он был, конечно, великим визионером, это вне всякого сомнения. Он видел это будущее, он видел этот мир, видел его так же, как естественное вот окружение вокруг. То есть все то, что сегодня там происходит на улицах Москвы, вся эта плитка и все остальное, это как бы это сказать, поделикатнее. Это, в общем, некое такое не вполне живое воплощение всего того, о чем он говорил, все то, что он предсказывал и так далее. А смысл это получается простым, что наше окружение, вот эта физика, она нас воспитывает, она делает из нас людей, она формирует наше сообщество, она формирует коммуникации и так далее, и так далее. Вот слово «среда», оно тогда именно воспитывалось, понимаете, не когда-то еще. Это сейчас его присвоили всякие эти, значит, угрюмые начальники. Тогда мы с большим трудом даже самим себе объясняли, что такое среда, и как это вообще все устроено, и какова, так сказать, анатомия, и из чего, из каких слоев все это складывается, формируется, и что нужно делать, и так далее. Он все это чувствовал прекрасно. Он учил, одновременно он учился, он очень, очень быстро эволюционировал, надо сказать. Он очень быстро впитывал все то, что он слышал, не знаю, там, от Щедровицкого, от Денисовецкого, от Жадова, от всех этих умников великих, да? И он всякий раз оказывался впереди них, понимаете? Это удивительно совершенно, да? Потому что есть сегодня такое выражение, знаете, вот говорят, что там 19 век был веком профессионалов, 20 век стал веком людей, которые, ну, становятся, да, химиками, физиками, или биологами, да, географами, чем-то еще, да? То есть на стыке двух профессий. Говорят, что сегодня, в общем, вот все эти нынешние Нобелевские лауреаты и прочая публика, это такие люди, как бы метапрофессионалы, то есть люди, которые ощущают гораздо более полно, в общем, все, что происходит, в состоянии связывать, казалось бы, ранее не способны быть связанными, и так далее, и так далее. Это возможность ориентироваться в массе дисциплин. Да? Это литература, это актуальные отношения, это политика, это живопись и так далее. И так далее. Вот он был, безусловно, метапрофессиональным. Это вне всякого сомнения так. Вообще, знаете, много очень можно, конечно, говорить. Он для меня очень-очень дорог. То, что он как-то ушел вот так тихо, незаметно, это, конечно, я не знаю, как это, в общем, очень несправедливо. Наследие его не измеряется, в общем, я хочу сказать, тем, что удалось сейчас собрать вот этими следами, этими текстами. Хотя тексты, повторяю, они, в общем, удивительно читаются как-то легко, они понятны. Хорошо было бы почитать тем, кто сегодня занимается вообще благоустройством нашего Отечества иногда. Я все думаю над тем, да, каким образом можно было все это вспомнить, все это вернуть, если угодно. Вернуть, потому что нет ни этого типа школ, да, сегодня, к сожалению, глубокому, то есть этого типа общения, этого состояния, этих настроений. Ну, в общем, да, всего того, что и в конечном счете рождает вот, явление уникальное, явление, повторяю, неповторимое, явление, которое продолжает нас, в общем, наполнять каким-то нашу жизнь, нашу практику, каким-то содержанием, смыслами и так далее. И то, что, повторяю, мы имеем все основания считать вполне своим. Еще раз, Двум, по крайней мере, мы моим, вообще многим, конечно, обязаны, но два открытия, это несомненно все-таки. Это то, что называется, вот то, что Геометрическая музейно-выставочная экспозиция, то, чем мир вообще не знал. Мир этого не знал, да? Сегодня приходишь в этот самый музей толерантности, еврейский музей, и ты понимаешь, что там, да, Лёва это все делал 30 лет тому назад.
Лучше. Знаешь,
да?
Лучше.
Да, дело лучше, потому что у него просто пластическое чувство более развито, еще вдобавок ко всему. А, ну ты там, то еще не знаю, там Амас Бюр, там Стасик, ну, в общем, это действительно, это было сообщество людей, Саша, да, это было сообщество людей, которые выстроили вот эту практику удивительную совершенно. Выстроили в силу многих обстоятельств, понимаете, в силу того, что, может быть, других форм реализации не было, да, потом, либо они были чрезвычайно идеологизированы, как-то зашорены и так далее, а здесь, в общем, здесь можно было, скрываясь, я не знаю, зачем, там, за какими-нибудь тематическими экспозиционными планами, еще за какими-то обстоятельствами, в общем, позволить себе некие художественные высказывания, некие человеческие высказывания самого разного рода. То есть все то, что в других обстоятельствах и в других каких-то сегментах культурной практики вообще было невозможно. Это первое. И второе, конечно, это была работа, действительно, это было то, что делалось, это было то, что производило огромное впечатление, то, что, конечно, осталось абсолютно вообще в мире неизвестным. Вы знаете, мы, конечно, мы изолированы от окружающего мира, потому что мы говорим на языке, который сейчас мало кто понимает. Понимаете? Это, в общем, чрезвычайно печально. А второе – это среда. Вот если бы в то время, много лет тому назад, эти тексты, эти работы начали бы как-то переводиться, публиковаться и так далее, обсуждаться, стали бы частью всего того, что рождалось тогда вообще в окружающем мире, всего того, что порождает вот явление такого мирового порядка, конечно сегодня нам было бы намного легче, и, конечно, мы имели бы все основания говорить, что судьба была справедливой. Но она несправедлива, увы. Она несправедлива, потому что то, что называется, в общем, средовым дизайном, все это почему-то приписывается еще кому-то. Те методики, которые были тогда выстроены, они, в общем, к сожалению, не отрефлексированы в том мире, в котором они должны быть, по идее, которые заслуживают, несомненно, гораздо более высокого и качественного сознания. Они как-то остались. Я думаю, что еще не все потеряно, то этим еще можно и нужно заниматься. И самое главное, конечно, если бы не было этого, то едва ли мы имели бы основание говорить о том, что то, что происходит сегодня в наших городах, имеет какое-то отношение к нам, понимаете? Мы на протяжении 40 лет, 50 лет, не знаю, даже 70 лет, возможно, советской власти, хоть и по следующее время жили, состояние острейшего дефицита вот такого переживания города, городского пространства и так далее. Да, это понятно совершенно. Он очень точно почувствовал все то, что необходимо, все то, что общество, локальные сообщества, соседские сообщества, городские общества и так далее хотят, могут и должны иметь. Он выстраивал эти методики, вот все эти диалоги, партисипации и так далее, они тогда рождались, тогда, в общем, как-то осознавались, как некоторая непрерывная, непременная, в общем, и обязательная часть вот этой работы. Выливались рисунки, выливались сценарии, сценарный подход, то, что там появилось потом, спустя 10-15 лет, называлось performance-based design, это, в общем, он придумал все. Да, это он принес и в город, и в музейную практику. Да, осознание это, в общем, некоторым театром, некоторым постоянным спектаклем, каким-то движением во времени и прочее. В общем, это можно достаточно долго раскрывать, достаточно долго об этом говорить. И это большая радость, хочу сказать. Так что спасибо вам за то, что вы нас всех собрали, за то, что вы все это устроили. Давайте думать, в общем, да, что делать дальше.
Спасибо. Давайте думать о революции. На слове по поводу презентации книги, вот сегодня вместе с Еленой Игоревной определите дату на ноябрь, да, и с тем, чтобы как-то, вот, может быть, течение сегодняшнего дня и в ближайшее время оповестить и сделать продолжение нашего сегодня вечера в виде презентации того самого отдела. Пожалуйста, спасибо.
Проходите, пожалуйста. Прошу.
Спасибо, Андрей Владимирович. А вот у меня такой вопрос к Володе. Володь, а сохранилась ли та самая знаменитая и символичная переходящая вообще в символ трость Евгения Абрамовича? Она как-то в физическом смысле существует? Вообще это музейный экспонат сегодня. Я не случайно сейчас начал с этого вопроса, вспомнив о удивительной трости Евгения Абрамовича.
Намек понял.
С птичкой. Ну, в общем, на самом деле она жива.
Он, кстати, с ней на баррикады ходил.
Значит, на баррикады, к Белому дому. Это очередной миф про Евгения Абрамовича, который рождается просто на наших глазах. Да. Нет, не ходил. Он часто ею дрался на улице, это правда. Когда видел, что они так кладут асфальт, например, заливая решетки ливневки. И в таких случаях. Трость была и после его смерти перешла к другому человеку.
Но она где-то физически существует. Это
да,
хорошо.
Она существует.
Во всяком случае, она могла бы быть, конечно, еще и экспонатом. Но, переходя от этого вопроса, я хочу, вот смотря на Сашу Конова, сказать, что я немножечко, вот познакомившись с Евгением Абрамовичем, прошло, может, года 2-3, у Саши случился юбилей, мы к тому времени с Сашей уже подружились довольно тесно, и я ничего не нашел лучшего, как найти, ну, современную, естественно, в каком-то там магазине. Я купил трость и пришел к Саше Конову на его юбилей. Это было начало 90-х годов. И, вручив ему эту трость, сказал: Саша, вот это тебе такое переходящее красное знамя, которое когда-нибудь, может быть, выстрелит. Она выстрелила. Или развернулась во всей своей творческой такой вот массе, потому что сегодня Саша для нас одним из, так получилось, мы работаем плотно, долгое время, я думаю, весь наш музей чрезвычайно благодарен Саше, поскольку он, во всяком случае, в нашем музее взял получил какую-то вот эстафету от Евгения Абрамовича, являясь еще его учеником. И поэтому, Саш, ты уже о трости не рассказывай, я уже не буду тебя спрашивать, где та трость, которая ты получил 27 или 28 лет назад. Но, Александр Никитич, я с удовольствием прошу сказать несколько слов. Ну, а дальше? Тогда, дальше твое.
У художников кисти, у дизайнеров трости.
Это совершенно удивительное, совершенно неожиданное какое-то событие, которое произошло вот сейчас, в связи с тем, что Евгению Абрамовичу 100 лет. Я знаком, если можно так сказать, с Евгением Абрамовичем 1978 года, лет 40, так сказать, вот я нахожусь под его влиянием, воспоминаний, совместных каких-то прожитых периодах и работах. Я не буду сейчас вспоминать события, которые были связаны со студией, но вот я и продолжайте как-то беседовать по поводу особенностей творчества, которые удалось пройти, и опираясь на, знаете, традиции, которые складывались, я хочу сказать, что действительно в студии и с ним вместе происходили удивительные вещи. И очень много интересных людей было, которые находились и влияли на формирование какого-то круга того, который был близко к нему. И тот же Щедровинский, и Олег Денисовецкий, и еще многие-многие. Я считаю, что это действительно был большим серьезным центром, который сегодня действительно отсутствует. Его отсутствие, к сожалению, создает такую какую-то неуправляемую суету и какое-то блуждание в вокруг того, как правильно выстраивать то, что необходимо сегодня для профессиональной деятельности и серьезных проектных реализаций. Вот я могу сказать, конечно, что мне довелось с Евгением Абрамовичем работать и делать некоторые объекты, которые, в моей жизни оказались довольно серьезными, опорными, очень важными. Особенно был последний мой проект, когда Евгений Абрамович уже ушел вскоре из жизни. Это музей гостиного двора, музей археологии в гостином дворе, где вот Андрей Волков был резидентом, мы с ним защищались, я заезжал за ним. Это было на всяких уровнях защиты, в ЭКОСе, и вообще это было связано с московской архитектурой. Гостиный двор, это не такая простая была площадка в то время, делать музей археологии. Было очень сложно и непросто. Евгений Абрамович очень отважно защищал, я заезжал за ним, он очень сложно собирался, и на нескольких заседаниях, на защитах этого проекта он присутствовал. И, в общем, мне кажется, что это один из последних его был проектов. Но что можно было бы еще сказать, что действительно какая-то школа необходима для того, чтобы каким-то образом объединять и формировать такое окружение, которое могло бы продолжать эти вещи, которые были сделаны при нем, и проектирование сегодняшнее, музейное проектирование, действительно среда, это очень серьезное и непростое дело, как выясняется. И чем старше становишься, тем больше ты это начинаешь понимать. И когда все происходит в таком тесном кругу единомышленников, и это было, когда это был комбинат, там, скажем, условно говоря, целая среда проектировщиков музейного характера, это когда сейчас в разных форматах существуют различные какие-то проекты, которые то там, то тут появляются. Но я должен сказать, что мне вот довелось, опираясь на тот запас знаний и той подготовки, которую мне формировать удалось в присутствии Евгения Абрамовича, мне удалось сейчас как-то выйти на какой-то уровень, где есть какие-то результаты, которые можно было бы считать каким-то удачным процессом реализации. Не знаю, насколько это может быть в перспективе развиваться и быть таким же, постоянным и стабильным. Все, что происходит сейчас, очень нестабильно и очень ненадежно, к сожалению. Но какие-то все-таки результаты, мне кажется, что не только у меня, но и у моих коллег, я знаю, появляются, что приятно отметить. И думаю, что если вдруг возникнет какая-то действительно инициатива или форма формирования какого-то такого сообщества, которое было бы действительно построено на каких-то методиках или на каких-то принципах, которые были заложены в той Синевской студии, мне кажется, это было бы очень кстати, и, наверное, та молодежь, которая сегодня это может себе позволить, могла бы как-то эту ситуацию реализовывать. Вот, пожалуй, я так хотел бы
сказать.
Спасибо, Александр.
Спасибо. Олег Александрович.
Олег Александрович Таврисов, пожалуйста.
Вначале я хочу поздравить Сашконова, который получил эстафету, такую знаменитую палочку, и несет ее сейчас в достоинство.
Мы вам тоже подарим палочку.
Да.
Не сомневайтесь.
Ну, хорошо. Вот, значит, кстати, это очень примечательная палочка, которая была у Евгения Абрамовича. Я его встретил на баррикадах у Белого дома в 91-м году.
Евгений Абрамович ходил. Не передавали эту трость?
Да нет,
это другую трость.
Да другая, я знаю, я все прекрасно знаю, но я, знаешь, нет,
мой-то подарок, это я
присылал,
это из сувенирного магазина, купленная совершенно и другая,
да?
но
она внутри-то была.
Есть еще трость, которую Евгений Иванович увел из фондов музея.
Ладно,
но это особо.
Ближе к делу.
Это было тогда.
У нас все на месте, на самом деле.
Но я что хочу сказать.
По сверкам у нас все на месте.
Да. Так что скажите, вот, значит, я что хочу сказать. Значит, я не был учеником Евгения Абрамовича, но знал его так близко. Значит, я скажу, что в Рунете и в интернете у Евгения Абрамовича два ученика. Это Лёва Озерников и Тарас Поляков. Это официальные два ученика. Я просто хороший друг и приятель Евгения Абрамовича. Значит, вся, как происходило наше общение с Евгением Абрамовичем? Мы с ним встречались и гуляли по Арбату, по Москве, по Калинскому проспекту и так далее. Евгений Абрамович мне рассказывал всю свою жизнь. Я не был его учеником, он меня проектированию не учил. Он учил меня самое главное. Это структура своей жизни. Как он прожил жизнь. Вот его жизнь – это было величайшее проектирование, которое он создавал с самой молодости, с самого своего детства. И самое главное, что Евгений Абрамович говорил, что в фундаменте любого проектирования, какое бы это проектирование ни было, это лежит структура мышления. И он говорит, что я всегда пытался, ну, с успехом, не с успехом, научить людей структуре мышления. И вот Синеж, Синежская студия, это был вот такой как бы его попытка научить людей мыслить по-новому. И что я вам скажу, что это очень удачное его было. Потому что до сих пор мне звонят ребята, которые были, которых я знал по Синежу. Они много в Германии учили ребят, которые проектируют. В Сызране один парень, очень хороший мой приятель, он там тоже работает. Где-то он учит детей рисунку. И он говорит, ты знаешь, я все время вспоминаю Евгения Абрамовича и пытаюсь научить их, то есть тому мышлению, которому Евгений Абрамович меня учил. Это самое главное, что есть в проектировании. К тому же я должен сказать, что очень знаю близко Евгения Абрамовича, он мне вот в связи с этими нашими хождениями по Арбату, по Москве, очень много рассказывал и рассказал всей своей жизни. И вот я еще раз хочу сказать, что он с довоенных времен, с времен войны и послевоенных времен, он очень четко проектировал свою жизнь с колоссальным достоинством. И с любовью к жизни. Вот я могу сказать, это близкий мой родной человек, который вот. И мне бы очень хотелось, но есть Танька здесь или нет, у него есть внучка, которая тоже кончила архитектурный, защитила диссертацию, и вот мне очень бы хотелось, чтобы она пошла по пути своего дедушки, любимого своего дедушки, который ее безумно любил. Вот все, что я могу сказать.
Спасибо.
Я хочу сказать, что прогулки с Олегом Александровичем – это особое.
Георгий Владимирович.
Вот, это вообще целая история.
Спасибо.
Ну, скажи несколько слов.
Ой, спасибо. Знаете, Евгений Абрамович подарил великое чувство счастья. Этот человек пережил счастье за счет этой идеи проектирования жизни. Нет, ты совершенно прав. Он проектировал себя. Он был над реальностью. Он парил в пространстве творчества. Евгений Абрамович был человек гений парадоксов. Я помню, мне довелось когда Синеж возить, он был рядом со мной справа в машине. Егорьевск. Были такие потрясающие книги. И там по Москве я даже помню, что каждая поездка это была некая проповедь какого-то парадоксального мышления, гениального. Когда он трактовал идею стиля, современности, будущего, идею войны, идею вообще философии, на любую тему, когда он начинал рассуждать, это была идея стоять на крепком камне, фундаменте культуры и изобретать совершенно новое парадоксальное, гениальное какое-то видение проекта. И когда я встречался с его учениками Синежскими после семинаров, они были все в восторге, потому что испытали совершенно другую жизнь. Там на Синеже эти условия смешные, такая общага, и этот восторг сочиняется. От транзистора, от поезда дикаря до вселенной, до городов. Эти одновременно 3-4-5 дизайнерских тем этих проектов объединяли людей, они были в совершенно каком-то потрясающем состоянии. Таких людей я в большей степени уже где-то даже не видел. Я помню, как он приходил в наш худсовет в комбинате в ГДОИ с палочкой, как он выступал. В нем не было никогда злобы. Вот когда-то он всегда искал параллельное моделирование Вселенной. Знаете, он исповедовал ту идею, что вначале было слово. И слово было Творца. То есть идея концептуального мышления. Знаете, вот 14 ноября будет столетие моему папе, художнику Севастопольскому, мы поедем туда. И он вот месяц сегодня, он у меня тоже в чем-то отец, не претендую на это звание. Он великий учитель, он подарил счастье быть влюбленным. Евгений Абрамович для меня до сих пор и до последнего вздоха будет самым умным человеком, который встретил во Вселенной. Ведь он единственный из СССР был приглашен в Ирландию на дизайн-конгресс. Единственный. Умнее его не видел. Причем его ум был не гордыня, а трансляция восторга к творчеству. Трансляция. Поэтому он увлекал нас. Он создал Цойсисхай СССР же на пустом месте. Никто его не звал. Правда же? Центральный воспитание студии Союз художников СССР. И все. Я даже помню, когда мы здесь были на раскладке, он рассказывал о значении каждой занавески здесь. Мы говорили о музее. Он меня познакомил в свое время с Шротером в Музее революции. И с его помощью я сделал свой первый проект. 30 лет церкви, это 78 год, Большой Собрание, представляете? И тоже сказал, что придумай образ. Я придумал образ. Сад дружбы, аллея дружбы тогда. Извините, это политика. Он для меня был тоже таким, знаете, космическим кораблем, который запустил меня скромного, слабого, не могу претендовать даже на какую-то дольку его интеллекта и таланта. Но я клянусь, я делюсь с вами любовью и памятью. И пока я буду жив, я буду молить Бога о том, чтобы он излучал из тех миров идею творчества, познания и парадоксального необычного мышления. У него все было необычно. Все. Понимаете, этот человек таких больше людей не видел. Вне стереотипов. Вне канонов. На фундаменте новое. Его слова, его лекции. Ой. Для меня это самый любимый, мудрый, прекрасный человек. Я счастлив, что меня жизнь свела. И чем могу помочь в организации этих процессов, я ваш
покорный
слуга. Спасибо, Евгений Абрамович, милый, ты жив до последнего вздоха. Спасибо.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях человек, который некогда был директором знаменитой Синежской студии. Я говорю о Анне Ване Титовой. И если она скажет несколько слов, мы будем очень благодарны. Пожалуйста.
Наталья,
сказали так.
Наталья.
Ну, милый мой.
Так и было.
Виновата.
Да.
Значит, буду вас приглашать на Натальины дни.
Да, Наталья, конечно. Мы с вами.
Ну да, мы тёзки-тёщи, к сожалению,
да. Пушкина. Но я в силу своей глухоты просто услышала Анну.
Понятно.
А остальное нет. Ну, думаю, это не про меня.
Наталья Ивановна, мы рады вас видеть.
Ну, вы знаете, это удивительная вещь, вот сегодня вспоминать Евгения Абрамовича. Удивительность этой вещи состоит в том, что я вот читаю газету, где Собянин отчитывается перед своими, теперь это принято, там, я не знаю, избирать. Мне такое ощущение, что он просто наши работы опубликовывает сегодня. В этом смысле до какой-то степени я не вполне с Андреем Боковым согласна, хотя все, что он говорил, правильно. И то, с чем я не согласна, это тоже было правильно. Другое дело, что этому можно возразить. А вот основной принцип студии был вот это вот возражение. Ну, вы понимаете, быть директором организации, в которой все возражают друг другу. Это отдельное счастье. Но, тем не менее, вот это счастье работать с этими людьми, да, мы неправильно фотографировали, Андрей прав, мы неправильно на сегодняшний день передали ту эстафету, которую мы тогда делали, но ее поняли. И у меня такое ощущение, что я живу в мире осуществления этих проектов. Провинциальный музей изобразительного искусства. Вы понимаете, это особая специфичность. Он делает выставку с концепцией. Это
Как делали выставку? Ну, повесчиков звали, да?
Не совсем так.
Ну, не совсем, но все-таки.
Мы работали с
разумлёнными. Основная часть была... Нет, я имею в виду вот изобразительное искусство.
А, ну, изобразительное искусство, да.
Нет, да, это... Вы хоть биографию раскрывали.
Не только.
Ну, да, время и так далее. А тут изобразительное искусство. Они концепцию делают. Цветовую концепцию. И в плане... Ну, как это не... Мы плохо передавали свои идеи. Мне кажется, мы так хорошо передавали, что их поняли все окружающие нас, одни, которые хотят жить в нормальном городе с нормальными площадками детскими. И все это, вот это, все разговоры вокруг этого, это что такое? Это вот полное изменение. Хотя, конечно, он был прав, Андрей, говоря здесь, что все это было как-то очень странно. Вот это и не передача, и передача, и все. Дело в том, что это вообще был совершенно нетипичный коллектив. Коллектив, мало того, что разного соединения, архитекторы, искусствоведы, художники, проектировщики, уже отдельных изделий. И все это вместе, и за всеми стоит крупная биография. То есть каждый из них был Евгений Абрамовичем в этой студии.
Или каждому казалось,
и что вот, а?
Или каждому казалось, что
нет, он был Евгений Абрамовичем. Нет, они были этим. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь дальше существует, вот Андрей не смог найти это слово, а мне кажется, это просто синтезатор. А дальше был синтез. Вот Евгений Абрамович потрясающий человек. Потрясающий. В качестве вот этого осуществления этого синтеза. Ну, Лариса Жадова, Карл Кантер, Мераб Мабардашвили, из школы этого Саши Зиновьева. Вот это вот вся, это большая, это крупнейшая конгломерация. Каждый из них я. И вот это все суметь как-то не просто понять, синтезировать и выдать обратно в виде, вы меня простите, совершенно самостоятельной программы. Вы понимаете, которая опиралась на это. В этом было, ну, это очень большое человеческое достоинство, способность понять других, способность это ассимилировать и способность это выдать в своем совершенно неузнаваемом объекте, объекте чем какого-то другого творчества. И с другой стороны, вот они уже профессионалы, тут передо мной были, они уже сказали все это об Евгении Абрамовиче, поэтому мне сейчас еще хочется сказать пару слов просто вот как о человеке. Вот мы едем с Синежа, где делается определенный проект. Устали. Я не представляю, я не говорю, что надо сесть за руль. Я не представляю, как сесть в машину, чтобы ехать. Садимся. И продолжается разговор. Параллельно пошел снег. И мы говорим, мы ругаемся. Мы уже доругались до такого состояния, что я говорю, слушайте, разомблем. А пожалуйста, остановите машину и давайте выйдемте на дорогу. Потом перед нами белый лист бумаги. Я говорю, давай. И он говорит, зачем? Ну, я говорю, ну хотя бы руками пощупаем, где мы едем. Он соглашается. Он соглашался. Он умел соглашаться. Вот если бы он не согласился, мы бы съехали в кювет на противоположной стороне. Мы ехали не по правой, а по левой стороне. И по краю кювета. Это мы выяснили способом рук. Мы на четвереньках проползли вот тут и выяснили, где мы стоим. И пришли в полный ужас. В следующий раз я из такого же уставшего синежа еду с Розенблюмом. Рядом с ним сидит Ивянская, бывший сотрудник в НИИТ, который помогал нам в работе.
Алло.
Будущий сотрудник Хаммера.
Алло.
И они ругаются. Ну, это у нас было вообще-то так не очень странно. Я задремала на заднем сиденье. И в момент, когда я открыла глаза, я говорю: слушайте, Розенблюм, у меня такое ощущение, что мы едем по левой стороне. Он так... разворачивает машину так немножко. Мы перескакиваем через жесткий бордюр. Жесткий установленный бордюр, потому что мы едем совершенно по другой стороне. Но это белый день. Это способность увлечься идеей. Ну, вы понимаете, я всю жизнь прожила в творческом мире. У меня отец художник. Я знаю этих художников, ну вот, я не знаю, какое количество. Они все увлеченные. Нет, ну слушайте, такого? Какого-то вхождения, способность вхождения в тему, вы понимаете, это тоже дар. Это тоже дар, который не всем дается. Поэтому сегодня, когда мы здесь вспоминаем Евгения Абрамовича, мне бы хотелось, чтобы мы его вспоминали не только как мастера, который достиг, потому что это вот, понимаете, это стало очевидным. Причем какое-то время меня в Союзе художников звали, вон концепция идет. Но это тогда, когда слово «концепция» означало что-то такое, что надо было еще, может быть, словарь слазить, чтобы выяснить. Вот в 90-е годы с трибуны какого-то нашего, не союза художников, а страны мероприятия прозвучало слово «концепция». Они начали рожать концепцию. Я сказала: ну, слава богу, можно уходить из студии. Все в порядке. Они будут осуществлять, ты понимаешь, вот эти идеи, которые когда-то были выброшены, ну, в общий, это не по поводу вот бумаги мы передаем, они в ЦГАЛе, РГАЛе нынешнее, это все есть, а вот это вот... И вот этот круговорот, вот это вот...
Эманация называется.
Да, понимаешь, вот это что-то страшное. Вообще-то, когда с этим сталкиваешься, вот так вот, как я в машине, даже два раза, понимаете, в одной и той же ситуации, и по другой стороне мы едем. Вот так. Можно было жить только с Розенблюмом.
Спасибо.
Да. Ну что, ну а теперь вот с радостью и с удовольствием Ольге.
Я просто плохо слышу, поэтому подхожу слышать, что вы говорите.
Хочу попросить Ольгу Черникову,
да,
рассказать вам, как ей удавалось ладить с Евгением Абрамовичем, будучи, собственно, ну, самым близким, наверное, директор.
Оль, сядь.
Нет, спокойно. Если можно, я постою. Я очень коротко. Да, я просто хочу представиться, что я, Наталья Ивановна, была первым и долгим директором, и долго очень с Евгением Абрамовичем они работали, а я была последним директором, который работал с Евгением Абрамовичем. Вот. И для меня это было достаточно неожиданно, хотя я в студии работала с 79-го года. Я еще училась в университете, и Наталья Ивановна меня пригласила на работу, я пришла работать в студию, и вот, так сказать, оттуда же ушла на пенсию уже. Поэтому тоже Евгения Абрамовича, в общем, знала очень долго, и когда он мне предложил стать директором, я отказывалась от этого, потому что мне казалось, что это испортит наши отношения, потому что с ним было непросто, да, работать. но все-таки стали мы с ним сотрудничать. И все последние его творческие работы, которые им были сделаны, в общем-то, были сделаны с моим участием, ну, в организационном плане, естественно, не в творческом. И о творчестве Евгения Абрамовича очень много уже было сказано, и поэтому, наверное, я скажу просто, что Евгений Абрамович, наверное, был действительно очень необычным человеком, который был сильно недооценен при жизни. И многого при жизни ему медодали, не сказали, не восхищались им и не говорили ему о том, какой он на самом деле, не побоюсь этого слова, гениальный художник. Потому что именно он создал вот это понятие художника-музейщика. И до него, как мне кажется, таких художников не было. Были художники, естественно, в Союзе художников, которые делали какие-то экспозиции, в основном там выставочные, как мне кажется. А Евгений Абрамович все-таки был художником-музейщиком. И он создал вот эту вот следующую плеяду чудесных художников-музейщиков, которые здесь выступали. И, к большому моему сожалению, следующего поколения таких художников нет. Это мое мнение.
Как это нет? Вот ученики сидят.
Художников вот нет.
Ученики, теперь у нас... какие?
Художников я, нет, я, поэтов
может
нет,
быть, я, нет. Может быть, я их не знаю, но во всяком случае, вот молодых, тех, таких, как я помню, и Лёву, и Авета, и Сашу, когда они были молодыми, полными творческих сил, и работали и с Евгением Абрамовичем, и без Евгения Абрамовича, и создавали прекрасный музей, таких художников я сейчас не знаю. Но и тогда...
Они себя просто не называют художниками. Они стесняются, они не хотят, чтобы их называли художниками ни в коем случае. Часть попробуй Кирилла Аса назови вместо архитектора художника.
Назвать можно как угодно, но просто их нет. Как не назови, а их нет. Вот поэтому об этом я хотела сказать. И тем более ценно вот этот, так сказать, то, чем занимался Евгений Абрамович, и то, что он делал в своей жизни. Вот. А человеком он был, конечно, таким наивным, и иногда даже какая-то детская с ним была. Вот мне очень запомнилось, он первый раз в 90-х годах он съездил во Францию, в Париж, приехал, значит, и привез кучу книг оттуда, которых, естественно, тогда еще здесь не было, вот, и посадил меня, ну, сейчас об этом рассказывает, все. И вот как вы думаете, что мне больше всего понравилось в Париже? Что именно Париж? Зоопарк. И он взахлёб просто мне рассказывал об этом зоопарке, ни о чем другом в Париже, ну вот именно о зоопарке. И вот может быть сейчас наступает тот момент, когда действительно приходит осознание вот, ценности того, что делал Евгений Абрамович. И может быть это как-то возродится, я надеюсь, потому что вот стали об этом говорить, стали это вспоминать, стали, вот Наталья Ивановна не сказала, что приехал человек из Англии, да?
Да.
Который узнал о том, что существовала такая организация, чем она занималась, что она делала, заинтересовался этим. Приехал сюда, собрал материал, вот Наталья Ивановна ему помогала, Андрей, не знаю, помогал или нет. И написал академический труд о студии. Вот такую книгу толстенную, в которой мало иллюстраций и много текста. Это книга о студии. Не у нас, не наши строгановцы, но Марья Терентьевна занимается этим вопросом, и она писала Евгения Абрамовича, но молодежь этим не занимается. Ну вот, может быть, оттуда вот придет вот это вот. Что? Почему нет? А может быть,
ну,
да.
Потому что нет вчера. Вчера не существует сегодня ни для кого. И как ни... Сегодня замечательные слова звучат, но вчера нет. Есть только сегодня.
Ну, хорошо, а завтра нет, что ли?
Завтра под вопросом.
Ну, тем не менее. И последнее, что я хочу сказать, вот к тому, что как бы Евгения Абрамовича начали ценить, вот почему-то, когда он работал и создавал вот, все, что он создавал, да, оно воспринималось в штыки почти всеми. И студии воспринималось так же. И, может быть, поэтому вот не было никаких последствий этой деятельности, потому что все как бы старались этого не замечать, не говорить, и не в академике, я готовила документы в академию, его не приняли в академию. Его не сделали секретарем секции оформительской в Союзе художников СССР. Почему вот такого человека? Он при жизни не был признан. И только уже потом, вот очень многие люди стали вспоминать, а вот это говорил Розенблюм, а вот это, в этом он был прав, в этом. И в том числе мой муж, Стас Черненский, вдруг однажды он мне, значит, говорит, что-то мы делали тоже, какую-то выставку или музей, я сейчас не помню, и он мне говорит, а ведь Розенблюм был прав, нет культуры. Это было любимое выражение Евгения Абрамовича, нет культуры. И с тех пор, пока Стас был жив, мы все время друг другу, вот что-то происходит, нет культуры, нет культуры, нет культуры. И сегодня тоже это прозвучало, нет культуры. Но будем помнить Евгения Абрамовича и надеяться на то, что культура все-таки есть.
Спасибо.
Спасибо.
Ты упоминала Александра, Авета, меня я скромно, но ты не упоминала Стасика нашего любимого. Ну, Станислав Черненский.
Он как мне был учеником Евгения Абрамовича, он с ним никогда не работал.
Он был заочно, я помню интонацию. Кстати, в Стасике была та же романтическая какая-то энергия, сила, красота. И когда он в Бакрушинском музее делал близкие, увлеченный рассказ своих замыслов. Станислав Черненский тоже, можно сказать, заочный ученик, мой любимый друг со Строгана, поступлением Строгана в 75 года. Оленька его жена, мы
спасибо.
Помним, любим. Стасика тоже считаем.
Спасибо.
Гоголь тоже любимым навсегда. Спасибо. Извините. Спасибо.
Борис Терентьевич, Майстровская, Майкина Терентьевна. Пожалуйста, вам.
Да.
Спасибо.
Матери, может, сядешь?
Нет, я, как и все, стоя. Но прежде всего я хотела бы преподнести музею вот такую вот книжку, которая вышла уже 2 года тому назад, и конкретно показываю здесь одну главу, которая полностью посвящена музею.
Между прочим, да. Да, Кинга.
Называется она... Сейчас называется она «В поисках музейного образа». И я вам покажу и ваши картинки. И вот, пожалуйста, эпоха проекта Всемирской студии.
Так, мы их теряем.
Здесь вот что-то такое.
Мы
так что, пожалуйста,
теряем аудитку.
Спасибо большое. В конце вечера будем очень просить.
Хорошо.
Спасибо.
Обязательно. Я хотела бы тоже сказать несколько слов и как бы даже своих соображений, может быть. Я была знакома с Евгением Абрамовичем, я бывала у него дома. И даже когда я начала заниматься в аспирантуре Строгановки вот этой темой «Музейная экспозиция», то первое, что мне помогли сделать мои дорогие друзья и коллеги, это попросить Евгения Абрамовича, чтобы он принял меня и поговорил со мной о музейной экспозиции. Я дрожа, надо сказать, вот все-таки приехала, и мы сидели, и мы говорили. И надо сказать, вот это совершенно потрясло меня, понимание того, о чем идет речь, но не из-за того, что это было как-то, вот он знал, о чем говорить, а о том, что надо мне. Понимаете, вот Евгений Абрамович в первый же вечер, в первый же наш разговор, совершенно незнакомая девица приехала, вот, говорит, что-то хочет от музеев. Вот. Он сформулировал практически вот ту, ну, такую вот глобальную какую-то линию, по которой потом шло мое исследование. Я уже делала шаг туда, шаг в сторону, но вот эта глобальная линия, которая проходит через все мое исследование, она была сформулирована Евгением Абрамовичем в первый же вечер, вот в первый же день нашего знакомства. Надо сказать, я бывала на многих ученых советах, где рассматривали проекты. Ну, я сидела тихо и только слушала, как говорят музейщики и как представляет проекты Евгений Абрамович. Противоречий было чудовищно много. Потом то, что он предлагал через несколько лет, обязательно всплывало, было реализовано, но проходило время, пока вот, в общем, я не знаю, какой-то процесс, когда это дозревали, понимали и вдруг воспринимали как само собой разумеющееся. Я прекрасно помню ученый совет, на котором обсуждали экспозицию литературного музея, где Евгений Абрамович предлагал фигуры из бумаги, которые бы еще, если вращались, то давали бы представление вот этой экспозиции. Ну вот у вас они стоят. Но они были встречены гневом, не просто гневом, а были встречены...
Но они появились сначала из бумаги именно в нашем музее, на экспозиции, которую делала Наталья Ивановна.
Это была задумка не для вашего музея, а для литературного. И я это, в общем, прекрасно помню. Что еще я хотела сказать, потому что вспоминать можно какие-то моменты, фрагменты, совершенно потрясающе много и удивительная такая вот проницательность того, как он видел, как он понимал. И мне хотелось сказать вот одну вещь, которую я не думаю, что многие знают. Почему? Потому что она приходится с мыслением. Ведь что было главное в Синеже? И что было главное вот в том музейном проектировании, которое начинает Евгений Абрамович, который продвигает, развивает, который делает? Ведь что он перевел стрелки на искусство. Была совершенно правильная глобальная тактика, вернее, стратегия. Да, стратегия. Ведь понимаете, в чем здесь произошла вот эта ситуация, которую более-менее Запад шел по другому пути. Запад шел совершенно, он шел по пути потрясающих новых технологий. И, в общем-то, достаточно лаконичного вот этого музейного дизайна. И это был один путь. Вот Евгений Абрамович, он прекрасно понимал, никаких технологий в ближайшие годы не будет. И нам это не дано. И мы должны идти совершенно иначе, через искусство, через рукоделие даже, через какое-то вот рукотворчество. И вот это был абсолютно стратегически правильный и верный путь. И он давал вот ту самую уникальность вот экспозиционному искусству музейному вот тех лет. Именно в этом. Я помню, я делала доклад в Рио-де-Жанейро на ИКОМе. Когда я начала показывать картинки синежские, вот у меня зал, а это секция, которая занимается архитектурой и техникой, вот он зал вскочил, и они начали фотографировать совершенно вот в азарте, фотографировать эти картинки, которые были на экране. Настолько это оказалось, в общем-то, интересно, необычно и, самое главное, абсолютно неведомо, хочется сказать. Вот в этом тоже наша огромнейшая проблема. И буквально последняя моя реплика по поводу того, что когда мы говорим, что вот сейчас вот Евгений Абрамович вот как-то вот так вот тихо празднуется даже его вот столетие, вот вы знаете, меня это не пугает. Меня это не пугает. Почему? Потому что в моей практике и опыт, и есть такой момент, есть механизмы, есть некие механизмы, по которым идет развитие. И вот когда бывает некое большое, крупное событие, на какое-то время оно обязательно забывается. Обязательно. Есть даже совершенно великолепное романтическое такое название «Шлейф забвения». И это было со всеми, если проанализировать даже вот всю историю искусства, это было всегда. Но «Шлейф забвения» имеет такое свойство, он двигается. И в один прекрасный момент он сходит. Он уходит вперед, он уходит дальше. И вот когда происходит второе открытие этого явления, вот тогда начинается бум. потому что должно пройти какой-то период, какое-то время, какое-то осмысление, какой-то новый взгляд извне или, или уже с другой точки зрения, с тем, чтобы оценить это явление в полной силе, в полной мере и в полной его широте. Поэтому я думаю, что и деятельность студии, и деятельность Евгения Абрамовича еще ждут своего открытия.
Спасибо.
Спасибо большое.
Значит, ну вот сейчас мы...
Кто?
Это пришли к нам, это тоже выступающий.
Прошу прощения, Евгения Анатольевич. Это пришла госпожа Голдина, которая представляет журнал «Декоративное искусство», многие страницы которого посвящены Евгению Абрамовичу Розенблюм. Поэтому мы просим вас прямо с корабля на бал.
Если вам удобно.
Да.
Или чуть попозже.
Если вы не против, я бы взяла минут 10 паузу.
А, хорошо.
Спасибо.
Хорошо, тогда
и,
да.
Ну что же, конечно, вот Наталья Ивановна очень мудро поступила, меня пожурила, говорит, что...
Никогда.
Сказать, вот, ну, наши коллеги, на самом деле тоже друзья, я никогда не забуду этого удивительного гармоничного дружества 90-х годов, когда мы начали создавать новую экспозицию, и вот Галина Георгиевна, Наталья Ивановна,
Фаина
Шлемовна, Зинаида Матусовна, здесь, рядом, и я не знаю, вот кто первый возьмет слово, Галина Георгиевна, вы?
Галина Георгиевна, по старшинству.
А, вот так,
здесь да? Все выверено. Вперед, Галина Георгиевна, Егоре Годунову.
Знаете, я не могу говорить о студии Синежской. Я там была один раз, какую-то лекцию читала, неважно. Не в этом дело. Дело в том, что для меня Евгений Абрамович этот удивительный, уникальный, талантливейший художник, архитектор и просто необыкновенно талантливый человек, который фонтанировал идеями. Для меня он прежде всего учитель. Но вот вы понимаете, кто приходит в музей? Ну вот скажите, кто приходит в литературный музей? Все мы кончили или ИСФАК, или филфак. Мы все... Кто?
Девчонки.
Кто с учительницей был сначала, кто-то, ну, я немножко в музее работала, потом преподавала, ну, в общем, народ ходил, ну, по-всякому было. Вот мы пришли в музей, мы же ничего не умели, мы не знали, ну, водить экскурсии, это прекрасно. Это легко научить филологу, но сделать экспозицию, это совсем другое. И вот когда я попала в экспозиционный отдел, и когда я поняла, что такое Евгений Абрамович, и что он делает, и как он нас учил, вот это и действительно, ну я в простоте душевной скажу вам честно. Вот вы тут все великие люди сидите и говорите про Синеж, про философию, а я скажу попросту. Вот вы понимаете, что такое в музее уметь показать книгу? Ну вот, вот вам витрина, положили книгу. А надо же ведь, чтобы ее интересно было смотреть. Надо же, чтобы завлечь нашего посетителя, который не просто взглянет, ах там, ах, это он читал, ну ладно, и пошел дальше. Нет, надо сделать так, чтобы это было интересно. И вот Евгений Абрамович, мало того, что он в нашей первой экспозиции, которая была ну просто праздником для... Я когда пришла первый раз в музей, он уже был открыт, я пришла в 64-м году, и проработала до 2016 года. Так что можете представить, сколько времени я проработала в музее. Я хочу сказать, что это правильно. Вы понимаете, вот он сумел своими руками, Крейн, между прочим, ну, о Крейне я разумлю, я еще скажу, это просто невозможно об этом не сказать, потому что это жизнь их. Дело в том, что вот он своими руками, он сумел, во-первых, сохранив архитектуру нашего старинного дома на Пречистенке, поставить эти стеклянные шкафы прозрачные, и в них разместить книги. Но так, соединив их с портретами, с какими-то вещами, с какими-то пустяками иногда. Но это было интересно, это привлекало. А ведь это он первый так начал делать. Ведь это он первый изобрел наши уголки, так называемые, которые потом, после нашего музея, стали делать в других музеях, повторяться везде. Но ведь это он первый так придумал. Вы понимаете, это удивительно. Он нас учил всему, он нас учил важности идеи. И если ты делаешь 19 век, не смей ни одной иллюстрации, ни одной современной картинки, чтобы тебя не попало в экспозицию. Мы ужасно переживали, что у нас в Онегинском зале висел Серов. Потому что там Болдинская была витрина, и там не было материалов декоративных. Повесили Серова, который, в общем, не подходил по времени. Но тем не менее, вы понимаете, Евгений Абрамович, он такой был удивительный человек. Я с ним прожила очень много, потому что творила вот это самое. Я была тогда заведующей этим отделом, который потом стал отделом, мемориальным отделом. На моих глазах это все делалось, я добивалась, знаете, несчастной. Вы не представляете, сколько трудов и сил стоит несчастной занавески. И как Евгений Абрамович учил нас, что все должно быть доведено до конца. Ну, до смешного. Но вот эти паспорту. Нет, мы ездили по всем музеям. Мы фотографировали уголки, чтобы они были с начала 19 века. И чтобы у нас вот были, ну, 30-х годов, чтобы у нас вот здесь, где у нас паспорту, чтобы действительно они были оформлены так, как оформляли их в 19 веке. Мы там вот было все сложно, я вам не буду объяснять, но это действительно мы разыскали, фотографировали, сделали такие вещи, которые выжимали эти самые уголки и так далее. Ведь этот музей, который, вы представляете, музей, во главе у нас стоит Гришин в Москве. Знаете, что такой был Гришин, да? Ну, кто знает. Требует открыть музей во что бы то ни стало. Но мы не открывали музей в течение нескольких месяцев. Только почему? Потому что Евгений Абрамович считал, что все должно быть абсолютно досконально. Так, чтобы у нас вот были вот такие красивые держатели из латунные, чтобы у нас были все латунные вещи внизу в литературной экспозиции, чтобы у нас винтики на экспозиции были, на этикетках тоже были латунные. И пока всего этого он не добился, он не разрешил открыть музей. И мы его открыли, ну, держали несколько месяцев, почти готовый музей, и открыли его 6-го, ну, ой, вот, 18 февраля,
да,
86-го года. То есть я хочу сказать, что я его воспринимала всегда как человека, ну, необыкновенно талантливого, удивительно, дополненного какими-то бесконечными идеями. Ну, посмотрите, сколько интересного он сделал. И наша последняя работа, это новая экспозиция, ну, теперь уже она уже старая, тоже стала, но все-таки экспозиция на Пречистенке.
22 года будет первого декабря.
И все-таки я хочу сказать, что это великий был человек, который сумел, ну, перебороть все, сумел добиться, Господи, сколько он мне помогал, как он добивался, чтобы вот на этих вот занавесках вот обязательно были красивые вот такие вот, понимаете, полосы. А кто их может сделать? Ну это же целая была эпопея. Но это Евгений Абрамович меня направил туда, где можно было добиться. И этот мастер, который сделал там, он ездил куда-то там, я не знаю, в Москву, где печатали от руки эти полосы. Ну, вы представляете, вот человек, который все хотел сделать досконально. И этому вот он учил, что если ты делаешь, то это должно быть вот точно во времени. точно так, как это, ну, как он себе представлял вот то время. Ну, все, больше я не буду ничего говорить. Я хочу...
Спасибо.
А?
Отношения с Крейм.
А, отношения с Крейм.
Высокие отношения.
40 лет они были вместе. Ну, невозможно сказать. Мы были свидетели всему. И как они спорили, как они ругались насмерть, и как они опять мирились. Это было замечательно, но они всегда обсуждали. Они всегда, ну, они просто вместе сосуществовали. Но интересно, что в своей книге, ведь Александр Зинович 3 книжки посвятил музею, и в своей книге он везде, он не говорит, что они дружили. Он говорит, мы сотрудничали. Это правда. Они не были друзьями, но они были удивительно сотрудниками и не могли жить друг без друга. И вот представьте себе, вот в самой последней книге Александр Зинович там по-всякому сказывается и говорит, как было трудно, и как, сколько нервов он мне попортил. И я на 10 лет и раньше его умру, сказал он. Тем не менее, Евгений Абрамович на 4 дня всего раньше умер, чем Александр Зинович. Между ними они и умерли в 21 год. И буквально 4 дня. Евгений Абрамович умер 8-го, а Крейм 12 ноября. Ну, это удивительно. Ну, вот люди, которые просто сосуществовали вместе. И это замечательно. И действительно, он не увидел последней книжки Евгения Абрамовича, которая была издана уже потом, в которой очень хорошо Александр Зинович говорил о нем. И надо сказать, что в каждой из книг, ну, еще один момент я вам расскажу. Первая наша такая большая работа с Розенблюмом. Я тогда только-только вот перешла к Светлане Тихоновне Овчинниковой в экспозиционный отдел, и мы, Евгений Абрамович и Света вместе придумали выставку «Портреты неизвестных». Это была потрясающая выставка. Вы знаете, она нашумела потом в Москве, но она была настолько необычна, настолько не подходила ни под какие нормы, что Крейм, ну вот вы можете себе представить, ну я очень хорошо отношусь к Александру Зиновичу, но был такой момент, что Крейм на момент открытия выставки ушел. Он испугался, что это не примут, что это будет скандал, что это будет взрыв. Ну и вместе с тем потом оказалось, что выставка была настолько принята, что на нее ходили и ходили, мы 2 года ее не закрывали, 68-69 год выставка была, существовала. И она очень многое дала, и это какой-то новый поворот. Это музейные исследования, это мы как бы общались, мы давали нашим посетителям участвовать в этой музейной работе. И это было необыкновенно интересно и дало большой результат. И действительно много у нас после этой выставки было определено и оставлено. Ну вот понимаете, действительно, Евгений Абрамович это был необыкновенный человек. Человек идеи, человек фантастический, как бы редуцирующий эти все идеи. И работать с ним было и трудно, и очень интересно. И я счастлива, что я могу сказать, что я в какой-то степени очень маленькой, но я все-таки тоже ученица его как музейного. Вот правильно тут сказали, что музейных экспозиционеров именно Розенблюм начал воспитывать, и действительно это появилось именно с его подачи и с его трудов. Ну,
аплодисменты. Вы знаете, прошу прощения, коллеги, одну минуту. Простите.
На этом полете. Выставку «Портреты неизвестных» у меня прям вот душа запела, я чувствую, что если я сейчас не скажу, то могут взорваться. Просто несколько слов. Евгений Абрамович приехал из Варшавы и видел там выставку, которая его поразила. И я вспомнила вот эти огромные глаза, они горели этим вдохновением варшавским, этим таким полетом, этим огнем, и он уже начал рассказывать, какую замечательную выставку он сделает. Только одну единственную деталь. Значит, небольшая миниатюра, возможно, изображение матери Пушкина. Вот, извините, большая рама, тонкая рама, не тяжелая, какая-то тоже полетная. В центре он помещает эту миниатюру. Немножко ткани, по-моему, такого вот аметист такой легкий. И вот это просто как небольшая краска к тому, что говорили сегодня о Евгении Абрамовиче Радзивилле. Действительно, потом народ шел, и я даже помнила Буевскую, которая тут же узнала Бербрудер Тарасов из отдела графики Музея изобразительных искусств, и много-много там всего, и просить через меня прошла атрибуция. Но это уже совсем другой вопрос. И раз разрешили, секундочку еще, встречали Евгения Абрамовича в 50-летие, в 69-м году. И Александр Зинович, и Евгений Абрамович сидели в самом верхней части этого длинного-длинного стола, такой вот буквы «П». И было придумано, конечно, действо, как всегда это было в Пушкинском музее, с капустником. И Крейн придумал монолог для вот, изображения Розенблюма, как художника, такой полетный был монолог. Может быть, это была ритмическая проза, может быть, это были стихи, я совершенно вот этого не помню. И я помню очень хорошо, как они сидели там в голове стола, и все это было так празднично, молодо, тоже полетно и красиво, что я не смогла об этом
промолчать. Спасибо. Анатолий, одну минуту, прошу прощения.
Файншлемно.
Я хочу, нет, да. Сейчас файншлемно. Я хочу просто объявить. Я лично сейчас выступать не буду, потому что все имеет свои какие-то жанровые формы, но это не значит, что те, кто не выступил, не выступят. Нас ждут накрытые столы, мы будем поминать Евгения Абрамовича. Поэтому давайте сейчас послушаем тех, кто заранее договорился, записан. Поэтому, файншлемно, пожалуйста.
Я не записывалась, конечно.
Ну, я вас записала, да. Так что вы не волнуйтесь.
Вы в списке.
Вы в списке.
Когда мы видели Сергея Абрамовича, и это было большим удовольствием человеческим. Однажды мы возвращались с дачи, я живу в Загорянке. И вдруг я вижу, на дороге стоит мой любимый Розенблюм. Стоит, я не знала, он ждал какую-то машину, хотел поймать, или автобус. И мы его пригласили к нам, довезли до Москвы. И вот это, наверное, самое такое человеческое было общение. Не о музее, не о чем, но о каких-то наших проблемах дачных. Мне повезло, что я пришла в музей и сразу услышала имя Блюм. Блюм, Блюм, Блюм. Вот так звучало. И экспозиция, и 10-й зал Пушкина и наше время, да? И выставка портрета неизвестных. У нас была своя семья, был замечательный коллектив. И Евгений Абрамович был членом нашей семьи. Он никогда ничего не указывал, он только помогал. А как я помню, с ним замечательно было работать и делать вот такие громадные шаблоны, когда мы делали Арбат. Он же прекрасно видел, где что можно повесить. Но он все равно для себя хотел убедиться, правильно ли он это представляет. Это была колоссальная работа. И действительно жаль, что нельзя с Евгением Абрамовичем пройтись по Арбату. Пригласить его к нам, к дядюшке, в дом Василия Львовича. Это был замечательный не просто художник, а это был очень хороший человек. И он никогда не казался старцем. Он всегда был так хорошо держал себя, а как мы, Наталья Ивановна, с вами гуляли с ним по Петербургу.
А как мы на катере ехали?
А на катере. Он со своими этими планками орденскими, да, со своей любимой тростью, в красных носках, в джинсовом костюме. Он вышагивал по Петербургу, и все взоры обращались на него, как на какую-то красавицу с пышными плечами. Это человек, о котором мы будем всегда помнить, рассказывать и благодарить за то, что он был в нашей жизни. Спасибо, Евгений Абрамович.
Спасибо. Но носки были не красные, они были цвета бычьей крови.
У вас есть какое-то желание что-то сказать?
Да.
За столом да, все скажут.
Вам тихо.
Добрый вечер. Вы позволите, я присяду?
Конечно.
Только громко.
Я постараюсь.
Пожалуйста.
Потому что микрофон.
Громко, командным голосом.
Мне очень приятно сегодня здесь быть. Спасибо большое за приглашение.
Микрофон. Какой микрофон здесь? Маленькое пространство. Так, когда Пушкин так, здесь
прекращайте. Вы наслушались рассказов про Евгения Абрамовича. Вы начинаете между собой...
Ни в коем случае.
Анна,
спасибо. Я представляю тот сегмент жизни Евгения Абрамовича, который связан с журналом «Декоративное искусство». «Декоративное искусство», как многие из вас знают, выпускается с 1957 года. И Евгений Абрамович прошел с журналом весь путь. Он был членом редколлегии, очень сильно влиял на содержание журнала и является автором более 20 статей, если не ошибаюсь. И, конечно, это один из самых лучших авторов журнала. В этом году, вообще сегодня, журнал выходит в новой для себя формации, это ежегодник. И в этом году у него есть много отсылок к его советскому прародителю. Если вы посмотрите, я оставила на столе несколько экземпляров для вас. У него есть отсылки к его художественному решению советского периода. Но вообще журнал, поскольку он ежегодник, он рассматривает проблемы и тенденции художественных процессов. Но мы не могли обратить внимание читателя на как бы, еще одну волну интереса к советскому, к советской эстетике, к советской культуре повседневности и к этому наследию. И у нас, как у журнала советского периода, есть свое советское наследие. Это тексты, которые были опубликованы в это время. И здесь, конечно, когда мы поняли, что нам нужно что-то из своего актива, здесь на помощь пришел Евгений Абрамович, удачно родившись 100 лет назад, потому что мы вновь перечитали тексты, которые были опубликованы в журнале 20 века, и поняли, что они не просто не потеряли свои ценности, они сегодня обязательно должны присутствовать в информационном поле для того, чтобы молодые художники, дизайнеры, музейщики их снова читали. И мы выбрали два материала, которые были написаны уже в 80-е годы, в тот момент, когда Сенежская студия существовала уже 20 лет, и эти материалы являются некой такой квинтэссенцией сенежского опыта. И первый материал, он называется «Просчеты наших экспозиций». Его Евгений Абрамович написал, если я не ошибаюсь, в 87-м году. Это очень интересная статья, которая посвящена проблемам экспозиции художественных выставок. И надо сказать, что та степень знания этих проблем и глубина обращения к ним говорит о том, что Евгений Абрамович однозначно был человеком будущего. Если вы возьмете, например, список этих проблем, о которых он говорит, можно завтра сделать конференции «Проблемы художественной среды современной России». О чем он говорит? Он говорит о том, как правильно признавать ошибки и неудачи. Он говорит о подмене понятий, когда под благоустройством... Под проектированием среды поднимается благоустройство, а не ее художественно-исторический контекст. Он говорит об отсутствии института критики, он говорит об ангажированности социального заказа и о художественном воплощении идеи демократии, а не социальных исключительностей. И, в общем, и второй материал, который мы опубликовали, он называется «Художественное проектирование. Стратегия и тактика». И надо сказать, что для нас, как для редакции, которая работает с большим объемом авторского материала, его качество имеет некий приоритет. И мы очень строго относимся к качеству этих статей. И здесь, конечно, надо сказать, что Евгений Абрамович – это некий эталон того, как нужно писать в СМИ. Если вы помните, журнал выходил очень большим тиражом в советский период. Он настолько понятно и методично объясняет, что такое метод художественного проектирования, что знаниями об этих подходах, в общем, может сегодня, прочитав эту статью, заново в общем-то, обладать молодой художник или там, дизайнер, условно. И в дополнение к этим двум материалам мы вновь опубликовали воспоминания Вячеслава Глазычева о Сенежской студии.
Сенежская.
Сенежская.
Это ваша сленговая Сенежская.
О Сенежской студии. Нам также с материалами, с воспоминаниями помогли Андрей Владимирович Боков и Саня Кичконов, которые помогли нам дополнить образ Розенблюма как автора, как руководителя Сенежской студии и, конечно, автора метода художественного проектирования. Я думаю, что к текстам Евгения Абрамовича мы будем возвращаться еще не раз в журнале. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Да, безусловно. Я думаю, что это будет экземпляр музея.
Замечательно. Спасибо.
Покажите.
Пожалуйста.
Спасибо.
Иван, скажи, что есть.
Я что-то.
Так, ну что же, Владимир Юрьевич, вам?
Да.
Вам?
Мне, спасибо. Да. Мне, конечно, тяжело говорить.
Так, а может быть?
Да, нет. Я скажу.
Спасибо.
Значит, я... Потому что перекрыли все темы, да? Казалось бы, связанные с Розенблюмом, все. Начинаю от Андрея Владимировича, Евгения Анатольевича. Все, о чем я собирался, не мог сказать, было сказано. Но Розенблюм, он такой большой очень. Он очень большой, что когда я вот начинаю писать его всякие биографические вещи, мне кажется, что речь идет все-таки о разных людях. Что их несколько. И только потом, по закону эмпирического жанра, их взяли и соединили в одного. Да? Потому что не может быть там. Да? У него было два любимых слова. Все не так. И все непросто. Все сложно. Да. Все, ну, два варианта было. Все сложно, все непросто. Действительно, как бы мне очень не хочется в конце выступать в роли Карабос. Да? Хочется выступить в роли феи Сирени. Но все не так здорово. Да? А, поскольку столетие – это повод говорить о наследии Розенблюма. Это наследие действительно не востребовано. Интернет, неправда, интернет как раз знает Розенблюма, и знает его как папу русского дизайна. Вот. Этот бренд сложился, вошел, хотя, как вы знаете, Розенблюм был человеком таким непростым. Он употреблял слово «дизайн» действительно раньше других, но когда начал создаваться союз дизайнеров, он сказал, не нужен никакой союз дизайнеров, пусть поступает в союз художников. Да? И должны быть художниками. Это одно направление. И, может быть, многие тут кто-то знает, а кто-то нет. Ведь, на самом деле, если проследить всю линию жизни Розенблюма, это будет что-то невероятное. Да? Вот казалось, что судьба ему все время подставляла ножку. Да? Да? Что происходит первое? Ну вот, казалось бы, кончился, не буду говорить о войне, это отдельная тема. Кончилась война, он в орденах, в медалях возвращается, но... Все тем временем окончили мархи уже. И уже работают. А ему надо все начать сначала. Да? Вот. Он действительно был такой человек. Он всех людей на свете делил на тех, кто окончил мархи, и на тех, кто не окончил мархи. Те, кто окончили мархи, Строгановку тоже можно было, но, конечно, вот были те, кто окончили мархи, нет. Ну, на тех, кто были в Италии, и те, кто не были. Вот у него были такие деления. Такие деления людей. Вот. Хотя сейчас много мифов очень появляется о Розенблюме. Вот недавно последний, который я услышал, что он был мужским шовинистом. Я был в шоке, потому что все свидетельствуют. Здесь, значит, он был дамский угодник. И мне их намеков не было. Но вот рождаются такие вещи. Там заканчивается конференция в Академии художеств. Поднимается Володя Аронов. И что он говорит? Что он писал статьи за Розенблюм. Он писал статью. Я говорю, у меня все рукописи лежат. Вот, нет, значит, вот, да. Значит, я специально не называю еще множество мифов, которые рождаются действительно. Но Евгений Абрамович сам любил про себя посочинять всякие мифы. И конечно, то, что сегодня все выступающие так буквально проговорили про все вещи, которые мы знаем, про все стороны его жизни, но вот я все-таки закончу с этим. Да, вот он возвращается. Дальше что происходит? Да, чтобы вы себе представляли. Он вырывается из армии чудом, да, потому что его хотят оставить в академии преподавать. Но да, он майор уже, все. Нет. Он оканчивает. Он начинает работать как архитектор. И в это время он его забирает на войну, про которую он всегда говорил, вот такая была война, без меня не обойтись. Да? Пусть только он 4 года уже пахал на отечественную, его забирают на Корейскую войну. Он всегда говорит, вот была война, без меня не обойтись, да? И его забирают на эту войну, значит, представьте себе, кого он уезжает на Дальний Восток, кого оставляет здесь Розенблюм, мать во Владимирском централе, а и беременную жену. Вот такие. Дальше он возвращается после Корейской войны, но опять поезд ушел, рельсы остыли, да? Он начинает, создает первое, так сказать, дизайнерское здесь, которое вы все знаете. Но оно при совнархозах. В это время снимают Хрущева, ликвидируют совнархозы и СХКБ тоже. Да, с этим. И так было у него постоянно, так сказать. Да, я знаю присутствующих, не буду продолжать линию, уже связанную со студией. У него действительно было. И он каждый раз преодолевал вот эти вещи. Сегодня мне ближе всего, конечно, его наследие музейное. С ним тоже все непросто. Я не случайно сказал, нет вчера. Вчера нет ни для кого. Если я приду там на факультет дизайна в вышку, где мне там довелось тоже работать, и назову фамилию Розенблюма, уверен, ни один человек не слышал его никак. Фамилию не слышал. Я не говорю о методах там, и так далее. Да? Потому что все изменилось, действительно. Марья Терентьевна очень хорошо сказала. В переходах объявления «Учим рисовать за один день», дизайн курса 2 месяца, все работают, нет критериев качества никаких, да, поскольку нет музейной критики, да, к музеям относятся как к таким больным детям. Хорошую выставку сделают, все говорят, хорошая выставка. Плохую сделают выставку, все говорят, хорошая выставка. Да. Музей всегда со знаком плюс. И это тоже, так сказать, губит сегодняшнюю ситуацию. Поэтому сегодня есть айдентика, есть визуализация, есть паттерны, навигации того искусства в музейных, того языка, о котором сегодня прекрасно сказали, я хотел отдельно об этом говорить. Да, действительно, Розенблюм научил немых до этого музейных экспозиционеров говорить определенный язык. И вот весь этот набор, экспозиция как произведение искусства, художественный образ экспозиции, что музей – это фабрика образов и так далее, и так далее. Да? Вот он создал этот язык, на котором мы пользуемся, говорим, до сих пор. Язык, который сегодня не всем понятен. И сегодня вот звучало, так сказать, художники, еще не могу не сказать. Сегодня, на самом деле, отвечая Ольге Валентиновне, нет, сегодня пришла большая когорта. Прежде всего, архитекторов, да? Но они называют себя только архитекторами. Не дизайнерами и не художниками. И работают с музейным пространством, как со строительной площадкой. Вот. И это реальность. Да? Иногда я отдельно могу рассказать о потрясающих совершенно проектах, когда просто домики ставятся в экспозиции, да, планируются они как квартал, а в домике ставятся вещи, как, поскольку они еще и витрины эти домики. Вот. Много делается замечательного. Сегодня это новое. Хочется, чтобы как-то перекинут был мостик от Розенблюмовского наследия в сегодняшний день. Как это? Я пытаюсь это сделать. Я думаю, я не знаю, как это сделать. Разрыв достаточно силен. И то, что сегодня заговорили о возобновлении, снова обращении к наследию Розенблюма, мне кажется, это самый лучший был бы подарок, какой он мог бы быть. И последнее, обращаясь, здесь много людей из музейщиков, еще была и его модель поведения как проектировщика. Не проектирование, я не буду говорить о вещах, в которых я могу крякать цитатами, но все равно буду подсадной уткой. Вот. Его модель поведения, обращения с музейщиками. Он, чего сегодня нет абсолютно, он разговаривал с музейными сотрудниками. Он с ними сидел часами, он с ними пил чай с ушками, да? Он с ними... То есть он понимал, что главное в проектировании экспозиции – это коммуникация. Сегодня, к сожалению, модель набросал планчик, а вы из фондов подбираете материал. К сожалению, да? И вот здесь тоже есть чему поучиться у метода Розенблюма. Еще раз я хочу сказать огромное спасибо от лица семьи. К сожалению, болеет моя супруга, но она просила передать всем огромную благодарность за то, что мы смогли собраться. Прежде всего, нашим хозяевам замечательным, всем, кто пришел. И пока вот те люди, которые собрались в этом зале, есть, но жива память о Розенблюме и в значительной степени жив Розенблюм. Ему сегодня 100 лет.
Спасибо.